Неожиданно я почувствовал, что теряю почву под ногами, и с отчаянием попросил его объяснить, что же я должен понять. Дон Хуан громко рассмеялся. «Взгляни-ка лучше на этого парня в зеленых штанах и розовой рубашке», прошептал он, указывая на тощего молодого человека с острыми чертами лица, стоявшего почти перед нами. Казалось, он не знал, куда пойти, к церкви или к улице. Дважды он поднимал руку в направлении церкви, как бы уговаривая себя пойти туда. Затем он уставился на меня отсутствующим взглядом.
«Посмотри, как он одет. Посмотри на его ботинки», — шепотом сказал Дон Хуан.
Одежда молодого человека была мятой и грязной, а его ботинки пора было выбросить на помойку.
«Вероятно, он очень беден», — сказал я.
«И это все, что ты можешь сказать о нем?» — спросил он.
Я перечислил возможные причины бедственного положения молодого человека. Плохое здоровье, невезение, безразличие к своей внешности и, в конце концов, предположил, что он только что вышел из тюрьмы. Дон Хуан сказал, что я просто строю догадки, и его не интересуют мои попытки оправдывать других на том основании, что они жертвы неблагоприятных обстоятельств. «А может быть, он секретный агент, который должен выглядеть оборванцем», — сказал я, шутя. Молодой человек нетвердой походкой пошел в направлении улицы.
«Он и есть самый настоящий оборванец», — сказал Дон Хуан. «Посмотри на его слабое тело, тонкие руки и ноги. Он же еле ходит. Невозможно притворяться до такой степени. С ним явно что-то неладно, но дело тут не в обстоятельствах. Еще раз повторяю, что сегодня ты должен смотреть на людей, как на тонали».
«Что значит видеть человека как тональ?»
«Это значит перестать судить его в моральном плане и оправдывать на том лишь основании, что он похож на лист, отданный на волю ветра. Другими словами, это означает видеть человека, не думая о его безнадежности и беспомощности. Ты абсолютно точно знаешь, что я имею в виду. Ты можешь оценить этого человека, не обвиняя его и не оправдывая».
«Он слишком много пьет», — вдруг сказал я. Эти слова вырвались у меня непроизвольно. На мгновение мне даже показалось, что их произнес кто-то другой. Мне захотелось объяснить, что это заявление было очередной моей спекуляцией.
«Это не так», — сказал Дон Хуан. «На этот раз в твоем голосе была уверенность. Ты ведь не сказал? Может быть, он пьяница?»
Я почувствовал необъяснимое раздражение. Дон Хуан рассмеялся.
«Ты видел этого человека», — сказал он. «В таком случае заявления делаются без обдумывания и с большой уверенностью. Это было видение. Внезапно ты понял, что тональ этого парня никуда не годится, не зная сам, как это у тебя получилось».
Я признался, что именно это и почувствовал.
«Ты прав», — сказал Дон Хуан. «Его молодость не имеет никакого значения. Он калека, как и те две женщины. Молодость никаким образом не является барьером против разрушения тоналя. Пытаясь объяснить состояние этого человека, ты придумывал множество причин. Я считаю, что причина только одна — его тональ. И его тональ слаб вовсе не потому, что он пьет. Как раз наоборот, он пьет из-за слабости своего тоналя. Именно эта слабость делает его таким, каков он есть. Но что-то подобное в той или иной форме происходит со всеми нами».
«Но разве, характеризуя его тональ, ты не судишь о его поведении?»
«Я даю тебе объяснение, с которым ты раньше никогда не встречался. Однако это не оправдание и не осуждение. Тональ этого молодого человека слаб и боязлив, но он не одинок в этом. Все мы более или менее в той же лодке».
В этот момент мимо нас прошел в направлении церкви какой-то грузный мужчина в дорогом темно-сером костюме. Пиджак он нес в руке,
Воротник рубашки у него был расстегнут, галстук расслаблен. Он обливался потом. Он был очень бледен, и это делало пот еще более заметным.
«Следи за ним», — приказал мне Дон Хуан.
Человек шел короткими тяжелыми шагами, раскачиваясь при ходьбе. Он не стал подниматься к церкви, обошел ее и исчез за углом.
«Нет никакой необходимости обращаться с телом таким ужасным образом», сказал Дон Хуан с ноткой укора. «Но, как ни печально, все мы в совершенстве умеем делать наш тональ слабым. Я называю это индульгированием».
Положив руку на блокнот, он сказал, чтобы я перестал писать, так как это нарушает мою концентрацию. Он предложил расслабиться, остановить внутренний диалог и сливаться с людьми, за которыми я буду наблюдать. Я спросил, что он имеет в виду под слиянием. Он ответил, что объяснить это невозможно. Это нечто такое, что тело ощущает или делает при визуальном контакте с другими телами. Затем он добавил, что в прошлый раз он называл этот процесс видением и что он состоял в установлении истинной внутренней тишины, за которой следует внешнее удлинение чего-то изнутри нас. Удлинение, которое встречается и сливается с другим телом или с чем-либо еще в поле нашего осознания. Очень хотелось записать все это, но он остановил меня и начал выбирать отдельных людей из проходящей мимо толпы. Он обратил мое внимание на десятки людей, составивших широкий диапазон типов мужчин, женщин и детей различного возраста. Дон Хуан выбирал лиц, чей слабый тональ, по его словам, может подойти к некоторой классификационной схеме, и таким способом он познакомил меня с большим разнообразием норм индульгирования. Невозможно было запомнить всех людей, на которых он мне указывал и которых мы обсуждали. Я пожаловался на то, что если бы я делал записи, то, по крайней мере, смог бы набросать заметки к его схеме индульгирования. Однако он не захотел повторять, а, может быть, и сам всего не запомнил. Он засмеялся и сказал, что не помнит ее, потому что в жизни мага за творчество отвечает Нагваль. Он взглянул на небо и сказал, что уже поздно, и что с этого момента мы должны изменить направление. Вместо слабых тоналей мы станем ждать появления правильного тоналя. Он добавил, что только воин может иметь правильный тональ, и что у обычного человека может быть в лучшем случае хороший тональ. После нескольких минут ожидания он хлопнул себя по ляжкам и засмеялся.
«Ты посмотри, кто идет», — сказал он, указывая на улицу движением подбородка. «Они как будто встали в очередь».
К нам приближались трое индейцев. Все они были в коротких шерстяных пончо, белых штанах, доходящих до середины икр, белых рубашках с длинными рукавами, грязных изношенных сандалиях и старых соломенных шляпах. У каждого был заплечный мешок. Дон Хуан поднялся и пошел к ним навстречу. Он окликнул их. Индейцы были удивлены и с улыбками окружили его. Видимо, он рассказывал им что-то обо мне. Все трое повернулись в мою сторону и улыбнулись. Они были в 3-4 метрах. Я слушал внимательно, но не мог понять, о чем они говорили. Дон Хуан достал из кармана несколько ассигнаций и отдал им. Индейцы казались очень довольными. Они смущенно переминались с ноги на ногу. Мне они очень понравились. Они напоминали детей. У всех были белые мелкие зубы и очень приятные мягкие черты лица. Старший носил усы. Его глаза были усталыми и очень добрыми. Он снял шляпу и подошел ближе к скамейке. Остальные последовали за ним. Все трое в один голос приветствовали меня. Мы пожали друг другу руки. Дон Хуан сказал мне, чтобы я дал им денег. Они поблагодарили меня и после вежливого молчания попрощались. Дон Хуан сел на скамейку, и мы проводили их взглядом, пока они не исчезли в толпе. Я сказал Дону Хуану, что почему-то они мне очень понравились.
«Ничего удивительного», — сказал он.
Ты должен был почувствовать, что их тональ очень хороший. Это правильно, но не для нашего времени. Наверное, ты заметил, что они похожи на детей. Они и есть дети, и это очень грустно. Я понимаю их лучше тебя, поэтому не мог не почувствовать привкус печали. Индейцы как собаки, у них ничего нет. Но такова их судьба, и я не должен был чувствовать печаль. Моя печаль — это мой собственный способ индульгировать.
Откуда они, Дон Хуан?
С гор. Сюда они пришли в поисках счастья. Они братья и хотят стать торговцами. Я сказал им, что тоже пришел с гор и что сам торговец. Тебя представил как своего компаньона. Деньги, которые мы дали им, были амулетом. Воин должен давать подобные амулеты всегда. Им без сомнения нужны деньги, но необходимость не должна быть существенным соображением в случае с амулетом. Обращать внимание следует на чувства. Лично меня тронули эти трое. Индейцы в наше время — это те, кто теряет. Их падение началось с испанцами, а теперь под владычеством их потомков индейцы потеряли все. Не будет преувеличением сказать, что индейцы потеряли свой тональ.
Это метафора, Дон Хуан?
Нет, это факт. Тональ очень уязвим. Он не выдерживает плохого обращения. С того дня, как белые ступили на эту землю, они постоянно разрушали не только индейский тональ времени, но и личный тональ каждого индейца. Легко можно представить, что для бедного среднего индейца владычество белого человека было настоящим адом. И однако же ирония в том, что для других индейцев оно было чистым благом.
О ком ты говоришь? Что это за другие индейцы?
Маги. Для магов конкиста была вызовом жизни. Они единственные, кто не был уничтожен ею, не примирился с ней, а использовал ее с полной выгодой для себя.
Как это было возможно, Дон Хуан? Мне казалось, что испанцы не оставили камня на камне.
Скажем так, они перевернули все камни, которые находились в границах их собственного тоналя. Но в жизни индейцев были вещи, недоступные восприятию белого человека, и он их просто не заметил. Может быть, магам просто повезло, а может быть, их спасло знание. После того, как тональ времени и личный тональ каждого индейца были разрушены, маги обнаружили, что удерживаются за единственную вещь, оставшуюся незатронутой — нагваль. Другими словами, их тональ нашел убежище в их нагвале. Этого не могло бы произойти, если бы не мучительное положение побежденных людей. Люди знания сегодняшнего дня — это продукт таких условий. И единственные знатоки нагваля, потому что они оставались там совершенно одни. Туда белый человек никогда не заглядывал. Фактически, он даже не подозревал о его существовании.
Здесь я вмешался, искренне утверждая, что европейская мысль знакома с тем, что он называет нагвалем, и привел концепцию трансцендентного эго, или ненаблюдаемого наблюдателя, незримо присутствующего во всех наших мыслях, восприятиях и ощущениях.
Я объяснил Дону Хуану, что именно через это эго индивидуум и воспринимает себя самого, потому что это единственное в нас, не подверженное изменениям, способное раскрыть реальность в сфере нашего осознания. На Дона Хуана это не произвело впечатления. Он засмеялся. «Раскрытие реальности», — сказал он, подражая мне, — «это тональ».
Я настаивал, что тоналем может быть названо эмпирическое эго, существующее лишь в приходящем потоке сознания или опыта человека, тогда как трансцендентное эго пребывает вне этого потока.
«Наблюдая, я полагаю», — сказал он насмешливо.
«Правильно. Наблюдая самого себя», — сказал я.
«Я слышу твои слова», — сказал он. «Но ты не говоришь ничего». Нагваль — это не опыт, не интуиция и не сознание. Эти термины и все остальное, что бы ты ни сказал, являются только предметами острого тоналя. С другой стороны, нагваль — это только эффект. Тональ начинается с рождением и кончается со смертью, но нагваль не кончается никогда. Нагваль беспределен. Я сказал, что нагваль — это нечто, где обитает сила, но это только способ упомянуть о нем. Из-за его проявлений нагваль лучше всего понимать в терминах силы. Сегодня утром, например, когда ты почувствовал себя онемевшим и потерял дар речи, я, в сущности, успокаивал тебя при помощи своего нагваля.
Как это, Дон Хуан?
Ты не поверишь, но узнать это невозможно. Я знаю только, что хотел целиком захватить твое внимание. Затем мой нагваль приступил к работе над тобой. Я видел его проявление, но я не знаю, как он работает.